Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. С вами снова канал «Ищем выход». Вы всегда можете его поддержать, потому что он работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сегодня на рубеже мая и июня я хотел бы поговорить о такой важной дате, как 321-я годовщина с официального основания Петербурга. С основания Петербурга, Петрограда, Ленинграда я большей частью буду говорить все-таки здесь и слово «Ленинград», потому что не поворачивается у меня язык называть его Петербургом. Вообще, эволюция городских названий – это очень интересная история. Да? В разное время это нес свой смысл. Да? Был Санкт-Петербург, понятно, город Святого Петра, покровителя императора его основавшего, плюс еще там, главный городской собор, там самый большой собор Святого Исаакия, потому что в день Святого Исаакия Петр родился, там целая история. И потом Петроград, понятно, это начало Первой мировой войны, когда разрыв, там, слово там, Санкт-Петербург, хотя изначально было голландское, Санкт-Петербург, говорили на голландский манер. Ну, как хотел наш голландский император, так хотели и говорить. Потом, соответственно, Петроград, и потом, естественно, Ленинград. Одно из самых удачных, наверное, названий, потому что гонка звучная, очень приятная на слух. Ничего не поделаешь. Да, вот. Питер, можно, конечно, говорить Питер, но так и говорили. А вот Питере, в Питерске, Ленинград, конечно, очень звучное название. В нейминг идея, кстати, была товарища Сталина. В нейминг товарищ Сталин умел, ничего не отнимешь у него. Да, журналистский такой у него был. Такая была очень сильная журналистская история. Умел придумывать названия, термины, имена и так далее. Ну что же, поэтому, наверное, мы поговорим вот о чем. О том, что почему Петербург, задуманный как город на море, был задуман как город на море, мы его всегда называем городом на Неве. Да? Вот что такое, почему? И тут еще какой есть интересный аспект, в какой степени мы вообще можем влиять на то, что называется гением мест, Петербург, Петроград, Ленинград находятся действительно в таком интересном очень месте, где Европа входит на равнины Северной Евразии. То есть очень интересно, потому что если мы посмотрим на карту времен Петра, представьте себе карту Петра, а Россия совершенно там континентальное государство. Единственный выход в море, в открытое море, к европейским морям свободный, это Архангельск, путь, который был проложен еще при царе Иване. Следующий вход это в Каспийское море, там закрытое внутреннее озеро. И дальше к Черному морю тогда еще у России выхода никакого нет, еще предстоит только воевать за крепость Азов, спускаться по Дону и так далее, там еще ничего даже близко. Черное море – это внутреннее море, Османской империи, что там вообще говорить, И Петербург появляется в устье Невы, оторванный от всей остальной России. Если посмотреть на него со стороны Европы, то то вполне вписывается в цепочку европейских портов, откуда из Европы легко быстро добраться. Да? Вот есть Таллин, есть Хельсинки, да, Гельсингфорс, а есть, кстати, Выборг тогда финский город и финский порт, и есть Петербург. Есть Петербург, который вот такой входит в устье Невы, это фактория. Ведь в то время Россия воспринималась, если не совсем как Индия, да, но близко к тому. Вот англичане плыли в Индию через Калькутту, да, такой наиболее европеизированный город Калькутта, а в Индии, Петербург – это точка входа. Значит, смотрите, тогда, если мы будем рассуждать об таком историческом архетипе Петербурга, да, то что здесь очень интересно, да? Вот если мы считаем, да, что Петербург очень часто воспринималось, что Петербург это такая альтернатива Москвы, да? Но вот что интересно, если, например, мы будем считать, что метрополия вот Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – это историческая Москва, ну вот так как сейчас, да, земли вокруг Москвы, то Петербург, вот вопрос, он альтернатива Москве или он часть московской метрополии? Да, Московия больше обращена к внутреннему пространству. А Петербург, он, конечно, лучше позиционирован для внешней коммуникации. И вот очень интересно, что когда появляется здесь тоже любопытный момент, когда протягивают первую железную дорогу в России, да, ее протягивают, понятно, между царским дворцом, да, в царском селе, и вот Витебский, вот царскосельский вокзал строят. Ну, понятно, дорогу, чтобы императору было легко быстро кататься в свою загородную резиденцию, там для элиты, да, строится дорога. Нормально для России. Но вот дорога, железная дорога Петербург-Москва, с ней что очень интересно, это вокруг нее, вдоль нее ничего не появляется. Вот по идее, представим себе, Петербург и Москва, два колоссальных промышленных города, два экономических таких ядра, и общей численностью порядка 30 миллионов человек, прости господи, это четверть населения всей России живет в двух городах. Между ними вот этот протянутый железнодорожный мост, вдоль которого нет ничего. Вот такое впечатление, что он проносится над какой-то территорией, эта дорога никак не помогла ей никак развиваться. При том, что из этого, сейчас идут там ночные поезда без остановок, и там сапсаны носятся, но никакой идеи, что вот между этими двумя городами должно быть какое-то железнодорожное, так и при царе не было. И при царе ничего не было, вот это, конечно, была пустота. Но сейчас может быть там типа по автомобильным дорогам ездить, там вдоль автомобильных дорог есть какая-то жизнь. Возможно. Надо съездить будет как-нибудь именно на машине из Ленинграда в Москву, но вдоль железной дороги нет ничего. Вот попробуйте прокатиться. Ни станции, ни городов там, да, проносится через Тверь, и без там, с секундной остановкой. И все. Больше ничего. Почему так? Вот об этом мы будем разговаривать. О том, что... Но если, кстати, мы посмотрим, что Петербург – это такой очень отдаленный район Москвы, то тогда вполне понятно, зачем нам какие-то связи, кроме вот этих... Может быть, это не очень приятно звучит для петербуржцев. Мы всегда хотели, всегда есть такая история, что нет, мы не Москва, мы другие. Да, конечно. Да, конечно, в огромной степени. Но здесь все равно вот эта история, что между Москвой и Петербургом ничего нет, кроме вот этой железнодорожной нити, Она такая достаточно загадочная, интересная история. И, конечно же, смотрите, Петербург – это первый полноценный европейский город, настоящий город. Вот это именно город, в котором собирается первый на территории России город, в котором собирается, начинает выкристаллизовываться то, что называется таким вот креативным классом. А что такое, кстати, почему не Москва? Почему не Москва? Потому что с Москвой интересная какая вещь, которую слышал не только мои идеи, это и слышал, собственно, в третьяках историков. И посмотрите, на территории Евразийского континента есть четыре города, крупные города, прям вот мегаполиса, которые находятся не на море, а в глубине территории, глубоко на территории континента. Это что? Это Пекин, конечно. Это Москва, естественно. Вообще самый большой. Это Тегеран. И это Дели. Индия, Дели. Значит, Индия, в Индии. Что объединяет все эти города? Это центры империй, созданных кочевниками. Это военные административные центры кочевников. Москва – это административный центр вот, территории, которые там, контролируются Золотой Ордой. Источник власти московского князя – это... Вот ярлык на великое княжение, которое выдавал ордынский хан. А что такое, значит, ярлык на великое княжение? Ордынский хан был не очень в курсе, что вот этот вот человек, который привозит ему там дань из, там, допустим, кучу денег, там, да, пригоняет рабов, там, да, приносит там разные товары, что он вообще князь, да? Он был в понимании московского, ордынского хагана, такой сборщик дани. Да, ну это какой-то местный там полевой командир, которому выдали право на сбор дани с покоренной территории, потому что он с ней справляется лучше, да, как всегда монголы делали. Они понимали, что самому, как бы, да, зачем самому собирать дани, если есть человек, который готов этим заниматься, да, его только, ну, его авторитет можно поддержать там отрядами татарскими, если это будет необходимо. А он лучше знает, где кого что собирать, да, а в случае чего можно будет и сменить этого сборщика налогов, то есть он понятен как сборщик налогов. Вот. И та же самая история в Пекине, та же самая история там, вот, в Дели, столице великих монголов. Приходят кочевники, завоевывают оседлое царство, садятся в его, там, создают свою столицу и начинают там как-то распоряжаться. Вот про это Москва, да. Поэтому зачем в Москве креативный класс? В Москве нужны чиновники, да, причем чиновники, ориентированные на сотрудничество, скажем так, с источником внешней легитимности. Ну, понятно, в Москве чиновники – это все, кто там, может построить отношения с Ордой, с Татарами в то время. Оттуда исторически появилось, да. Это, хотя потом и с Западом начинают общаться, когда нужны там царь Иван, первый такой западник, в не самом хорошем смысле, да, человек, который избирал опричнину, чтобы на Запад экспортировать по максимуму доставшиеся ему ресурсы. Да, это был первый царь, который, в общем, понял, что, а зачем мне... какие-то, зачем мне какой-то каган, зачем мне вообще местное, да, вот у меня есть возможность выгрести из страны все ресурсы, продать их, получить золото. Все отлично, да, на это золото я кого хочешь найму себе любое войско, да, там, как царь Иван сделал. Та же самая история в Тегеране, та же самая история в Индии, та же самая история в Пекине, да, где столица маньчжуров, кочевники-завоеватели садятся и руководят. Там нужны чиновники, там нужны солдаты, там нужен сервис для них всех, да, там нужны все, скажем так, обслуживающий персонал, который будет этим всем заниматься. И, соответственно, из-за этого происходят вот эти города. Петербург – это другое. Петербург – это другое, потому что значит, Петр привозит из всех приезжих, да, Петербург город приезжих, Петр свозит сюда, собирает людей и старается построить город по образцу европейских городов, которые он увидел, конечно, вдохновлялся, мы понимаем, что Петербург, здесь Петр, конечно же, вдохновлялся Амстердамом, да, и вот здесь он начинает строить такой на Неве, в этих Невских болотах, он начинает строить то, что ему кажется Амстердамом, причем Петр, очень интересно, он заимствует архитектуру, градостроительные решения, попытку там, создать ну, про, там, какую-то промышленность и так далее с Голландии. Он экономику и структуру города пытается позаимствовать из Голландии. Ну, вот эти вот каналы, бесконечная история там, с каналами, с попытками там организации на Неве, там, чтобы все не было, чтобы не было телег, а были, чтобы лодки, чтобы все плавали на лодках, чтобы были купцы, вот здесь вот торговые склады, торговля, строительство кораблей. Почему, кстати, строительство кораблей? А на тот момент, да и сейчас, если на то пошло, судостроение вообще самая сложная технология. Большой там, боевой корабль – это вообще вершина, самый сложный даже товар, который может купить правительство. Да? Это уровень вашего судостроения, это уровень технологического развития вашей страны. Такая проекция. Да? Можно сказать, смотрите, какие вы сможете строить корабли. Ну, в общем, более-менее понятно, какой у вас технологический уровень у страны в целом. Да? Что, чтобы строить боевой корабль, нужно иметь очень много чего в своей промышленности. Поэтому, конечно, он хочет создать такой технологический центр. А вот управленческие практики, Петр подсматривает голландцы, голландцы ему не очень нравятся. Он не понимает ни голландского этого парламента, ни выборности там голландских штатгальтеров, ни голландских этих городских вольностей. Все это ему очень странно. А вот когда он совершает визит во Францию, вот абсолютистскую, регулярную французскую, вот эту нацистскую, о, это то, что мне надо. Вот это, что я люблю, говорит Петр. Да, вот мне здесь регулярная империя, все по линейке, воля монарха, неподкупные чиновники, учимся все по там, едино, все читают одну и ту же книжку. Вот это круто, это то, что мне нравится. И вот здесь вот он на такую голландское формирование города, Голландия совершенно потрясающая с точки зрения страна, он пытается натянуть вот эту вот французские абсолютистские кальки. А, французский абсолютистский такой вот костюм, да, пытается по этой кальке что-то себе сделал. И вопрос, получается ли у него это или нет, мы поговорим во второй части нашей передачи. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую вы сейчас можете ему оказать.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И продолжая наш рассказ о вот такой вот гении места, о природе Петербурга и внутренней, расскажу, наверное, такую историю. Смотрите, значит, здесь что происходит, и что происходит в Петербурге? И что происходит в Петербурге, значит, вдруг выясняется, когда Петр ставит вот, Петербург в этом городе, вот в этом месте, что выясняется в очень скором времени. Что все идеи Петра, например, о создании там, морского порта, какого-то, значит, там флота, они разбиваются на то, что не хватает технологии и не хватает ресурсной базы. И не очень понятно, что этому флоту делать на Балтике, так по-честному. Потому что никакой своей морской торговли у Петра. И очень интересный момент. Был такой, значит, был вот уже в 19 веке, второй половине 19 века, были два таких адмирала. В Америке был адмирал Махен, в Британии адмирал Фишер. И Махен говорит такую вещь, говорит, что для того, чтобы у страны был вот, мощный флот, у этого флота должна быть постоянная задача, которую он будет решать вне зависимости от того, какое правительство, там сидит ли царь, там сидит император, сидит президент, вообще не имеет значения. Важно, что флот, это, флот будет развиваться, флот будет сильным, когда он имеет собственную субъектность и когда он является таким инструментом решения таких постоянных проблем страны. Например, морская торговля. Вот вам нужна морская торговля, и для того, чтобы эта морская торговля осуществлялась, вам нужен своя морская торговля, да, если вы с ней живете, вам нужен мощный хороший флот. А в общем, не важно, в какую форму он примет, это могут быть там, линкоры, это могут быть линейные корабли, могут быть какие-то решения. Это уже вопрос ситуации. Важно, что есть постоянная задача, которую вы решаете, тогда у вас будет мощный флот, будет спрос на вот эти мощные корабли, и это потянет за собой технологию. Соответственно, чуть позже другой замечательный британский адмирал Джеки Фишер, создатель дредноутов, великолепных этих кораблей, которые определили развитие вот, кораблестроения на полвека. И Фишер говорит, что такое господство на море? Господство на море – это когда любая, в любой точке земного шара, любая там, посудина под нашим флагом может плавать безопасно. И никто не рискнет на нее напасть. Почему? Ну, потому что придут наши военные корабли и расправятся с теми, кто поднял руку на наши торговые суда. И вот это господство на море. И вдруг выясняется, что России это для господства на море не хватает той самой морской торговли. Петр там пытается с этим что-то сделать, но он строит вот этот свой флот на Балтике, а потом выясняется, что какой флот у этой задачи, это хорошо, куда пойдут эти линкоры, что они будут делать? Как это все будет развиваться? Ну, хорошо, когда император с палкой стоит над этим, над судостроителями, заставляет их что-то делать. Но как только это прекращается, вопрос, а зачем? И вот морская столица Петербург, когда Петр умирает, а вот ни его преемником, ни... Ты самый, господи. Ни Екатерине, ни Анне тем более, да, ни Елизавете. А флот-то не очень интересен. Ну, есть и есть. А раз неинтересен флот, тогда сразу вопрос, а для чего создается Петербург? А для чего создается Петербург? Для чего вот эта вот петербургская фактория? Плюс еще вот эта вот узкая полоса Балтийского побережья, вдруг выясняется, что с остальной Россией она никак не связана почти. Каналы прокопают уже при государе Николае Павловиче. Ладно, при Екатерине, ну, при Александре, при Николае будут прокопают каналы, про которые вот будет Петербург там связан, и повезут тогда, и тогда повезут хлеб. А через Петербург в европейские страны. А в остальном-то... А в остальном получается ничего. Получается, что вот на такой искусственно созданный город, в котором начинают отрабатываться какие-то административные практики. Отсюда вырастает вот эта петербургская бюрократия. И очень точно, когда Гоголь, гениальный совершенно человек, он видит вот эту, он пишет вот эту гоголевскую шинель, знаменитая, да, шинель, в которой вот эта история приключений вот этого канцеляриста, который устанавливает сшить шинель, это очень важно, потому что главный герой, который у него, в общем-то, представляет эту всю бюрократию на очень маленьком уровне, кто он такой? Это канцелярист. Это петербургская канцелярия, но без которой невозможно. Он становится очень важной фигурой, потому что невозможно. И вот то же самое, тот же Гоголь повторяет очень похожую мысль глубокую. Он представляет, он пишет, когда он пишет «Ревизора», кто такой Хлестаков? Кто такой Хлестаков? Ведь в Хлестаков, появляющийся вот в этом уездном городе Н, где там есть городничий, местные власти, ведь они хозяева города. Они хозяева города, и появляется какой-то человечек, совершенное ничтожество, какой-то, прости господи, инкогнито из Петербурга. Приехал из Петербурга, остановился в гостиницу. Он приехал из Петербурга. С космоса прилетел. Пришелец. И ведь надо сказать, что Хлестаков ведь поначалу-то ничего не говорит. Он ведь не представляет. Он потом уже начинает плести про себя сказки, что он там управлял департаментом, что он там 35 тысяч одних курьеров, что он с Пушкиным на дружеской ноге, что он сочиняет, он пересказывает, да, он какой-то тоже же, он такое же канцелярское ничтожество из Петербурга, который вдруг вырастает в там уездном городе до каких-то совершенно фантасмагорических масштабов, его воспринимают, ну, чуть ли не как там посланника императора, который, в принципе, может сделать все. И самая вот такая сцена, когда эти чиновники бегут наперебой к Хлестакову, суют ему в долг деньги, в долг, да, и там есть такой, появляется этот самый Добчинский помещик, Петр Иванович Добчинский, который сует деньги Хлестакову и говорит, а, говорит, а что надо-то за них сделать? Он говорит, а просто скажите государю, что вот живет Добчинский. И все. И все. Что Петербург – это некая такая площадка, некая такая суперканцелярия, которая может что-то сказать, донести государю. Очень странно. И знаете, в чем еще интересно? Что потом, по поводу Петербурга, да, когда он представляется, есть и вот здесь постепенно, когда Петербург начинает развиваться, и не забудьте, Петербург в то же время, он имеет исключительно такую роль, как, когда говорят, там, город трех революций. И но Петербург становится именно той ареной, где силовая корпорация, управляющая Россией, да, а основоначальники бюрократии, где они начинают, что называется, полноценно править страной, и где происходит переворот за переворотами. Петербург – это место, в котором России меняется власть. И так было и после... Единственная ситуация, когда власть поменялась в Москве, это Анна. Да, это когда гвардейский переворот гвардии, да, это происходит в Москве. А все остальное – это Петербург. Это и... государственный переворот, после, когда гвардейская силовая корпорация сажает на престол жену Петра, Екатерину Первую. Потом через 16 лет Елизавета берет власть, в прямом смысле слова, опираясь на одну гвардейскую роту Преображенского полка. Потом свержение Петра Третьего, это Петербург. И, конечно, гибель императора Павла Первого, когда император живет в центре своей столицы, своей империи, простите, в крепость. Когда император строит для себя совершенно средневековую крепость, Михайловский замок, да, крепость, укрепление, где сидит император, где это самооцепленные, оцепленные гвардейскими полками, да, полки его предадут. Как Пушкин пишет, говорит, потешный полк Петра Титана, дружина старых усачей, предавших некогда тирана, свирепо шайк палачей. И Петербург до начала модернизации, он город, где силовая бюрократия решает, кто будет править, и она, конечно, себя так начинает ощущать. И все понимают, что, ребят, мы тут вообще-то в случае чего, как говорит Бисмарк, у русских есть плохая привычка убивать своих царей. Вот. Когда мы спросим, и когда Николай I стал этот мятеж 14 декабря, когда гвардия начинает интересоваться, а почему император будет Николай по завещанию, а не Константин по закону, собственно, формальный повод для декабристского восстания, а кто у нас тут император, извините, почему мы сначала присягнули Константину по закону, потом пришел Николай, показал какую-то бумажку от покойного императора, которую никто не видел, и теперь, что император он. Да? И очень характерный момент. Николай невероятно серьезно относится к событиям 14 декабря, потому что он в такой момент у него, когда Николай, значит, выходит 25-летний срок службы в офицерских чинах, у него он и спрашивает себя, не награждает сам себя, не награждает, он и спрашивает себе Георгиевский крест, орден Георгия IV степени, на каком основании, что он в 14 декабря 1825 года участвовал в сражении при защите Зимнего дворца. Он называет это сражением. Императору никто не возражает, но все понимают, что нет, это сражение, конечно. Ну, стрельбы не было, но Николай, в общем, выиграл темп, он успел развернуть там гвардейский саперный батальон, стал в его главе и остановил мятежников, которые вполне могли захватить Зимний дворец, ну и, видимо, своего уж какого-то другого императора провозгласить, тогда все было бы по-другому. Взяли бы 14 декабря в Зимний дворец, ну, все, центр власти, никакого императора бы Николая, конечно, бы не было. Выиграл себе империю сразу. Так он это понимал. И, но потом, то есть вот эта вот силовая бюрократия, которая становится таким главным петербургским сословием, в Петербург, как все едут служить, да, именно тут делается карьера, и, но потом, когда начинается модернизация, когда начинается уже с строительства российской промышленности, начинается первая индустриализация, крестьяне освобождены, это конец XIX века, и вот тут происходит то, что невероятно ярко было описано Александром Солженицыным в его романе, под его эпопее «Октябрь 16-го». «Красное колесо», октябрь 16-го. И вот это я прочитаю, что Солженицын описал о Петербурге начала 20 века, когда появляется не силовой бюрократический, а промышленный индустриальный Петербург. История замечательная. «Когда сядешь на Невский паровичок из трех коротких вагонцев с империалами, обогнет на Александро-Невскую лавру, под Монастырскую слободку, через Архангелогородский мост, выйдет на Шлиссельбургский проспект, а, наверное, судя по мосту, то был старинный санный выезд на Архангельск. Набирая версты, минуя стеклянный городок и хлебные амбары на поберегу Невы, пристани, лесные баржи, сенные балаганы, минуя Семенниковский завод, катушечную фабрику, не похожую на фабрику своей отменной постройкой, обколесить стороной село Смоленское и село Михайло-Архангело и Александровский механический завод при том селе и покатит вдоль самой Невы. Дальше прокатит паровичок мимо фарфорового завода третьего по древности в Европе, едва секрет фарфора был открыт. Мимо редких уже остатков приличных вельможных дач Анинской, Елизаветинской и Екатерининской поры, то более заменяемые фабричными кирпичными корпусами и долгими стояками труб, из которых черные клубы выползают и расплываются, пачкая небо, грязня Неву, и, наконец, за Куракиной дачей доберется он до бывшего поместья княгини Вяземской, от которого и следа уже осталось мало за полвека сталелитейного завода, основанного здесь инженером Обуховым. И у того завода броневого и пушечного с поселком двухэтажных современных всеудобственных рабочих домов тебе выходить. И вот житель петербургский, хоть и не самых приятнейших кварталов, а всего лишь какой-нибудь стремянный, ты, проделавший этот многоверстовой прокат с полной сменой пейзажа, зданий и людей, вдруг отсюда, с дальнего кольца Шлиссельбургского проспекта, совсем по-новому ощущаешь и видишь этот знаменитый город. Перебрав, как на руках повиснутый это длинное невское рычажное плечо, ты обнаруживаешь, что точка опоры Тверь системы не там, а здесь, что центр тяжести этой многовоспетой северной Пармиры или Венеции не сверкательной Невской, не лепнокаменная морская, не золоченые шпили, не россиевские колоннады, не фельтоновские решетки, вдоль которых рассеянной легкой походкой бродили легендарные наши поэты, но сами решетки эти и многие львы, и колесница Победной арки, и самые мосты под коней чугунных и рыжевых, Аничков Николаевский, синий, цепной, отлиты здесь, далеко за Невской заставой на Александровском механическом. Отсюда ты твердо узнаешь, что главный вес Петербурга не то, что понимается и смотрится всеми, как Петербург. Напротив, это столпление, яркосветное днем и многоламповое вечером, это жадное сгромождение дворцов, театров, ресторанов, магазинов, видится отсюда праздным, безрасчетным, глубливым перегрузком дальнего конца честно рассчитанного рычага, от того опасным, что на самом дальнем конце плеча угрожая перепрокинуть. А здесь был главный понятный трудовой смысл, как те распотевшие решетки и колесницы, так и многие деловые нужные вещи. И первый русский паровоз, и Невские суда, и чугунные стальные отливки именно здесь впервые находили свою окончательную массу, форму, подвижность и назначение. Вот появление промышленного Петербурга на смену бюрократическому, да, это исключительно интересная история, о которой мы сможем поговорить в следующий раз. Если тема нашего разговора была Петербург исторический, бюрократический, силовой, то в следующий раз мы поговорим о том, каким же был Петербург промышленный и творческий, и каким образом они здесь и как они могут быть связаны. Спасибо. Ищем выход. Мы всегда ищем выход вместе. Надеемся его найти. Напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке.